говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. В Москве возобновляется судебный процесс в отношении участников боевой организации русских националистов. В Молдавии подводят итоги парламентских выборов. Сегодня Всемирный день борьбы со СПИДом. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, в Московском областном суде сегодня возобновляется судебный процесс в отношении участников боевой организации русских националистов, сокращенно БОРН. На скамье подсудимых 4 человека, которых обвиняют в убийствах и других преступлениях, совершенных по идеологическим мотивам. Организация взяла на себя ответственность за убийство в 2009 году адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Виновными в этом были признаны Никита Тихонов и его гражданская жена Евгения Хасис, отбывающие сейчас длительные сроки наказания. На прошлых заседаниях по делу Борна Тихонов и Хасис дали свидетельские показания. Как ожидается, сегодня продолжится допрос свидетелей обвинения. Не исключено, что на какой-то стадии процесса будет допрошен и лидер движения «Русский образ» Илья Горячев, которого следствие считает идейным вдохновителем Борна и которому также предъявлены обвинения в рамках этого дела. Тему продолжит судебный репортер «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Четырем подсудимым по этому делу, Вячеславу Исаеву, Максиму Баклагину, Михаилу Волкову и Юрию Тихомирову, в зависимости от роли каждого, предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса, среди которых создание экстремистского сообщества, убийство, покушение на убийство и другие. По версии следствия, в период с 2008 по 2011 годы участники боевой организации русских националистов были причастны к убийствам по мотивам идеологической ненависти и вражды. Среди них убийство лидеров антифашистских движений Федора Филатова, Ильи Джапаридзе и Ивана Хуторского. Убийство чемпиона мира по тайскому боксу Муслима Абдуллаева, судьи Мосгорсуда Эдуарда Чувашова, а также адвоката Станислава Маркелова. Подсудимый Вячеслав Исаев полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Максим Баклагин и Михаил Волков вину признали частично. Они не стали отрицать причастность к убийствам, но настаивали, что не входили в БОРН и в их действиях отсутствовал мотив национальной ненависти. Подсудимый Юрий Тихомиров вину полностью отрицал. 19 ноября на этом процессе показания давал Никита Тихонов, один из лидеров БОРНа, осужденный пожизненно за убийство в январе 2009 года, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, и получивший еще 18 лет сверх этого наказания за организацию экстремистского сообщества, серию убийств по мотивам идеологической ненависти и бандитизм. На этом процессе Никита Тихонов впервые публично признался, что являлся одним из организаторов БОРНа. Он рассказал, что организация возникла осенью 2007 года, когда ему, находящемуся на тот момент в розыске за совершение другого преступления, близкий друг Илья Горячев рассказал о своих связях во властных структурах и предложил совершать убийство в интересах этих людей. Первой жертвой БОРНа, как рассказывал Тихонов, в октябре 2008 года стал антифашист Федор Филатов, который скончался от многочисленных ножевых ранений. Затем, в декабре того же года, было совершено нападение на мигранта Салахиддина Азизова, которому отрубили голову. Через несколько дней Тихонов подбросил ее на крыльцо управы Можайского района Москвы вместе с запиской, в которой передавал привет от националистов и угрозы чиновникам. После этого преступления о боевой организации русских националистов заговорили всерьез. В суде Тихонов признался, что название «Борн» придумал он, хотя идея принадлежала Горячеву. Горячев хотел, чтобы организацию воспринимали как бренд, хотел, чтобы о ней говорили. Гражданская жена Никиты Тихонова, Евгения Хасис, осужденная на 18 лет за убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, давала показания по делу Борна следом, 20 ноября. Она пояснила суду структуру Борна подробнее. По словам Хасис, связующим звеном между Ильей Горячевым и властными структурами был функционер прокремлевского молодежного движения «Местные» Леонид Симунин, который отчитывался перед бывшим первым заместителем главы администрации президента Владиславом Сурковым. Сейчас Симунин, как обнаружили блогеры, является сотрудником Минэнерго в так называемой Донецкой Народной Республике. Евгения Хасис также пояснила суду, что Горячев и Симунин решали, кто должен был стать жертвой Борна, а Никита Тихонов занимался технической координацией нападений. Журналист и правозащитник Зоя Светова, автор материала «Убийцы нашего времени» Аделя Борна, в интервью «Радио Свобода» рассуждает о том, насколько достоверными могут быть показания Никиты Тихонова и Евгении Хасис.
Я встречалась с Леонидом Симониным. Он говорил о том, что он был знаком с Горячевым, но что он никогда не работал в администрации президента, и что у них были такие чисто коммерческие отношения. Потом мы посылали запрос в администрацию президента, и там нам тоже сказали, что Симонин никогда не был штатным сотрудником. Хасис, например, называет Суркова как человека, который был связан с нацистскими организациями, сбором, что якобы он мог оказывать им какую-то финансовую помощь. Она также называет Василия Кименко, и, по-моему, даже и Тихонов его называет. Но проблема в том, что они лично, ни Тихонов, ни Хасис, не общались ни с Сурковым, ни с Якименко, только с Симониным общался Тихонов. Они все это знают со слов Горячева. Вполне возможно, что Горячев имел отношение в администрации президента. И насколько в администрации президента знали о деятельности, о том, что они убийства планируют и что они их совершают, я не знаю. Такие организации, как Борн, не могли существовать без того, чтобы за ними не приглядывало ФСБ.
Зоя Светова не исключает, что Никита Тихонов и Евгения Хасис дают такие показания в обмен на улучшение своего положения.
Тихонову, конечно, срок не схостят, но его могут перевести для отбывания наказания в более сносные условия, потому что те условия, в которых он ранее отбывал наказание, в колонии для пожизненников, в поселке Харп, это на крайнем севере, там условия ужасны. Ему могли предложить вариант, что если он даст показания, то он переедет в более сносные условия, например, на время следствия он находится в московском СИЗО Лефортово, где ему разрешены свидания с родными.
Зоя Светова предполагает, что ответить на вопрос о том, действительно ли организация «Борн» была связана с администрацией президента, мог бы Илья Горячев, из которого следствие считает идейным вдохновителем «Борна». Он был арестован весной 2013 года в Сербии, а осенью того же года экстрадирован в Россию. Защита Ильи Горячева не исключает, что его могут вызвать в суд в качестве свидетеля по делу Борна. Однако подчеркивает, что у следствия нет доказательств того, что Горячев причастен к совершенным убийствам, говорит адвокат Николай Полозов.
Прерогатива остается за стороной обвинения по тому делу. Он, конечно же, может дать подробные показания относительно того, что он никого из этих подсудимых никогда не видел, не слышал и не знал. О чем, собственно, сами эти подсудимые говорят. В вот этой вот банде Борн никакого Горячего никто никогда не видел, все общались только с Никитой Тихоновым. Обвинению, скорее всего, такие показания такого свидетеля не нужны. У меня складывается такое ощущение, что и Тихонов, и Хасис в целях, скажем так, облегчения своих каких-то условий содержания, получения условно-срочного освобождения в случае с Хасис, намеренно оговаривают Горячего.
Сам Горячев не отрицает знакомство с Никитой Тихоновым и признает, что они вместе задумывали создавать националистическую организацию. Однако потом, как говорит защита Горячева, их пути с Тихоновым разошлись. В 2009 году под давлением следствия Горячев дал показания против Тихонова, сказал, что тот признался ему в убийстве Станислава Маркелова. Потом, как утверждает защита Горячева, лидер движения «Русский образ» отказался от этих показаний и уехал, но за это и стал обвиняемым в следующем деле Борна. Дело Ильи Горячева выделено в отдельное производство и, по оценкам защиты, будет рассмотрено не раньше весны. По словам Зои Световой, во время встречи в следственном изоляторе Илья Горячев не отрицал, что у него были какие-то связи с представителями администрации президента. Но называть конкретные фамилии он отказался.
Конечно, больше всего в этом деле поражает, как существовало под носом у правоохранительных органов. ФСБ знал об этой организации. Вполне возможно, что кто-то и в администрации президента знали о том, что люди могут быть причастны к этим резонансным убийствам. И столько времени эта организация продолжали убивать людей совершенно безнаказанно. То, что Тихонова и Хасис арестовали, это во многом, конечно, заслуга брата Станислава Маркелова. Это поражает, когда читаешь материалы дела, как они хладнокровно готовили эти убийства, как они убивали. Если тут признают свою вину, скорее всего, вердикт присяжных уже можно сейчас предугадать, конечно, он будет обвинительный.
Дело в отношении четырех участников Борна Московский областной суд начал рассматривать 13 ноября, после того, как шестой попытке удалось сформировать коллегию присяжных. По оценкам участников процесса, судебное разбирательство будет длиться не меньше 2-3 месяцев. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Сейчас переходим к международным сюжетам. На парламентских выборах в Молдавии продолжается подсчет голосов. Лидирует социалистическая партия, более 21% голосов. Коммунисты, победившие на прошлых выборах, лишь третьи, без малого 18%. Таким образом, партии, выступающие за европейский вектор развития страны, либерально-демократическая, демократическая и либеральная партия, в общей сложности набрали почти 45% голосов против 39% у их оппонентов, считающих более подходящим для Молдавии сотрудничество с Россией и таможенным союзом, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Кишиневе Ирина Северин.
С самого начала многие расценивали эти выборы как референдум о векторе развития государства в сторону европейской интеграции или интеграции в евразийский проект. Вместе с тем эксперты говорят о том, что выбор геополитического вектора уже не актуален. Исполнительный директор ресурсного центра по правам человека Серджио Остов полагает, что в этом году избирателей отличает более прагматичный подход к выбору кандидатов.
Если 4 года назад был выбор между, я бы сказал, на самом деле был выбор между вектором направления, сейчас, я думаю, люди все-таки, преобладающие слова, это мир, это стабильность, это чтобы семья жила правильно, хорошо, чтобы зарплаты были лучше. Теперь, я думаю, что не говорят уже о каких-то вещах таких очень романтических. Скорее всего, это очень прагматичный и правильный подход. Я думаю, что этот рациональный и правильный подход, он говорит о уровне уже моторизации, как говорится, людей. И это, скорее всего, приводит вперед к тому, что граждане станут намного более критически по отношению к власти. То есть нужно, на самом деле, взять ответственность власти, чтобы сделать жизнь лучше, чтобы доступ к юстиции, доступ к социальным услугам были намного проще и более всеобъемнейшие, чтобы условия для работы, для бизнеса, для сельского хозяйства было таким образом, чтобы мелкий бизнес развивался, средний развивался. То есть в этом смысле я думаю, что люди сейчас четко говорят о том, что они хотят от власти. И сейчас на власти лежит огромная ответственность, что в следующие несколько лет мы видели этот прогресс. То есть в этом случае, я думаю, это очень положительный сдвиг и направление мысли людей. И в этом смысле, я думаю, что очень правильно люди говорят об этом.
Неожиданностью выборов стал высокий результат партии социалистов. Вместе с тем, еще до окончания подсчета голосов, лидер партии Игорь Дадон заявил об уходе в оппозицию, тем самым подтвердив победу европейского выбора Молдавии. В частности, он сообщил, что результаты четко показывают, что партия социалистов стала главной оппозиционной силой на левом фланге. Наблюдатели полагают, что число голосов за партию социалистов возросло за счет избирателей партии «Патрия», которая за несколько дней до выборов решением суда была исключена из избирательного процесса. Партию обвинили во внешнем финансировании и причастность к экстремистской организации «Антифа», у членов которой во время обысков были изъяты запасы огнестрельного оружия. Дисквалификация партии не стала неожиданностью для руководства партии и ее членов, но вызвала неоднозначную реакцию в молдавском обществе. В частности, политический аналитик Виталий Андреевский поделился своим видением ситуации.
Почему-то партии с этим названием страшно невезучие. В России партию «Родина», «Патрия» тоже сняли с избирательной кампании и тоже сняли за несколько дней до выборов. Причем по жалобе Жириновского обвинив в разжигании межнациональной розни. И, ну, как говорят, как корабль назовешь, так он и поплывет. И вот что-то он так поплыл и у нас в Молдове. Хотя есть одна особенность, к которой мы еще не привыкли. Если есть закон, он рано или поздно срабатывает. Да, это как бы всегда неожиданно для кого, по кому прошелся закон. Но надо постепенно к этому себя приучать, что если кто-то, человек, партия, какая-то организация нарушает закон, то наказание неминуемо. Только надо, чтобы это наказание было ко всем, а не только каким-то отдельным людям или партиям. Поэтому в целом я считаю, что избирательная кампания прошла нормально, и выборы проходят нормально.
Главной интригой парламентских выборов остается то, какой вариант коалиции будет создан. По мнению директора аналитического центра «Политикон» Анатола Царану, преимущество на стороне создания проевропейской коалиции.
Самые большие шансы создать проевропейскую коалицию, несмотря на то, что проевропейские силы допустили массу ошибок в течение предшествующего мандата. Но, тем не менее, проевропейский курс имеет самые большие шансы сохраниться. Ну, определенные шансы имеет и проазиатский курс, но это уже будет сопряжено действительно с серьезными осложнениями геополитической обстановки в Молдове. Просто по той простой причине, что этот курс не поддерживает наиболее профессиональная, наиболее передовая часть молдавского общества. Пытаться сегодня выстроить молодой антиевропейский курс чревато очень большими и серьезными внутриполитическими осложнениями. Я сейчас говорю о общем настроении в молдавском обществе, связанном именно с тем, что у нас уже создано очень концептуальное и сильно поддерживаемое в обществе течение, связанное с европейской интеграцией.
Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сегодня бывший премьер-министр Польши Дональд Туск официально возглавит Совет Европейского Союза, один из двух высших законодательных органов ЕС. Это самая высокая должность, которую за 10 лет членства в ЕС занял политик из стран Центральной Европы. От Дональда Туска ожидают активности по украинскому вопросу, рассказывает варшавский корреспондент Радио Свобода Алексей Дзиковицкий.
Дональд Туск – историк по образованию, активный член антикоммунистической оппозиции и солидарности, выросший в городе Гданьске, в определенном смысле является феноменом в польской политике. В 2001 году вместе с двумя другими авторитетными политиками – Анджеем Ольховским и Матием Плажинским – Туск создает либеральную партию «Гражданская платформа» и через некоторое время становится ее единоличным лидером. 7 лет назад «Гражданская платформа» выиграла парламентские выборы, и Дональд Туск занял пост премьер-министра. В 2011 году партия снова выиграла выборы, и Туск остался на посту руководителя кабинета министров. Впервые в истории Польши одна и та же партия и один и тот же премьер правят в стране 2 срока подряд. Член «Гражданской платформы» Ежи Бузик в 2009-2012 годах занимал пост спикера Европейского парламента. А 4 года назад также член правящей партии Бронислав Комаровский одержал победу на президентских выборах. Однако 30 августа нынешнего года стало известно, что Дональд Туск утвержден на пост председателя Совета Европейского Союза. Высокой должности в ЕС не занимал еще ни один поляк. В связи с этим Туск покинул пост премьер-министра и лидера партии. Различные государства и политики по-разному смотрят на ряд проблем, в том числе и на российско-украинский конфликт. Самое важное для меня – это чтобы мы с госпожой Верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини смогли выработать совместную политику по отношению к этому конфликту. Смелую, но не радикальную, а скорее эффективную, что касается достижения мира. Я уверен, что это наша совместная точка зрения.
То есть наш вспомнный пункт видения.
Заявил Дональд Туск во время своей первой пресс-конференции после избрания на этот пост в Брюсселе. Порадовавшись успеху своего премьера, довольно быстро снова сосредоточили свое внимание на внутренней политике. В течение последних 7 лет практически вся политическая жизнь в стране опиралась на конфликте между Дональдом Туском и лидером крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярославом Качинским. С кем теперь воевать, когда место Дональда Туска и в премьерском кресле, и на посту лидера правящей партии заняла дама, бывшая министр здравоохранения и спикер Сейма Эва Копач? Качинскому, говорили эксперты, как человеку воспитанному, было бы не к лицу в резком и негативном тоне высказываться о госпоже премьер. Но здесь на помощь в каком-то смысле пришли выборы в местные органы власти, и результаты первого тура которых из-за аварии компьютерной системы ЦИК не могла представить целую неделю. Хотя выборы с незначительным отрывом впервые за 7 лет выиграла именно партия «Право и справедливость», ее лидер Ярослав Качинский не верит их официальным результатам. Если вы считаете, что единственной проблемой того, что имеет место в стране уже целую неделю, есть авария компьютерной системы, то вы живете в каком-то другом измерении. Я знаю, что вам неприятно слышать это, но вы сфальсифицировали выборы.
Я знаю, что вас это болит, но сфальсифицировали выборы.
Заявил в парламенте Ярослав Качинский. Обвинения такого калибра, пожалуй, еще никогда не звучали в зале заседаний Сейма. Депутаты от правящей партии возмутились, а премьер-министр Ева Копач накануне второго тура выборов выступила с телевизионным обращением к народу. Задачей Государственной избирательной комиссии было эффективно и без затруднений подсчитать голоса, отданные избирателями в первом туре. Ни у кого нет сомнений, что комиссия с этой задачей не справилась. Но на этом основании никто, а прежде всего политики, не могут утверждать, что польская демократия не работает. Скажу больше, на самом деле все с точностью до наоборот. Польская демократия сильна, стабильна и ей ничего не угрожает.
Стабильна и не загрожена.
Мнения разделились. Одни говорят, что гражданская платформа находится не в самой лучшей форме из-за отсутствия Дональда Туска. Другие, наоборот, считают, что эффект обновления, связанный с приходом Эвы Копач, помог этой партии не проиграть выборы со значительно худшими результатами. Так или иначе, но наиболее серьезным экзаменом для гражданской платформы без Туска будут прежде всего парламентские и в меньшей степени президентские выборы 2015 года. А для самого Дональда Туска, как пишет еженедельный журнал Newsweek Польска, серьезным испытанием станут вопросы, связанные с расширением зоны евро, политикой экономии, попытками деинтегрировать Европейский Союз войной на Украине. Руководя работой Европейского Совета, Туск заработает больше, чем Барак Обама. И, может быть, спокоен, избиратели не будут оценивать его за то, что будет сделано. Однако он многим рискует. Если во время его нахождения на этом посту Европейский Союз начнет рассыпаться, то Туску этого никто не простит, пишет журнал Newsweek Польска. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень» у микрофона Светлана Павлова. Сегодня, 1 декабря, Всемирный день борьбы со СПИДом. Санкт-Петербург по статистике пятый город в России по количеству ВИЧ-инфицированных, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом российские средства массовой информации публикуют неутешительные данные, согласно которым 0,5% населения России являются официально зарегистрированными носителями ВИЧ. Интерфакс цитирует материалы Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, по данным которого количество вновь выявленных зараженных в 2014 году может достичь 80 тысяч. При сохранении таких темпов роста ВИЧ-инфекции можно ожидать, что уже в конце 2015 года число зарегистрированных случаев достигнет 1 миллиона человек. Первое место по количеству инфицированных занимает Иркутская область, где заражено более 1,5% населения. Далее идут Самарская и Свердловская области, а за ними Петербург, где заражено около 1% населения. При этом специалисты говорят о том, что эпидемия вышла из маргинальных рамок, что сегодня нельзя говорить о том, что опасности подвергают исключительно наркоманы или люди, ведущие асоциальный образ жизни, говорит главный инфекционист Петербурга Аза Рахманова.
Может быть, обычные совершенно люди, не обязательно наркоманы. Но группа риска все равно существует. Скажем, мигранты, потом заключенные, экс-заключенные, которые после заключения не хотят лечиться. Но группа риска, она как была, так и осталась. А вот число людей, которые заражаются не из группы риска, вот они как раз увеличиваются. В том числе женщин.
По словам Азы Рахмановой, сейчас в городе официально зарегистрированы 57 тысяч ВИЧ-инфицированных. Из них 2/3 мужчины, подавляющая часть которых молодые. Аза Рахманова считает, что в последнее время мифология, связанная со СПИДом, идет на убыль.
Потому что многие больные пьют лекарства и видят большой эффект от этого. Например, девочка, которая уже 30 лет живет со СПИДом, она раньше не принимала лекарства и не верила в это. А сейчас очень поверила и принимает лекарства. У нас все рожают здоровых детей. И мы стремимся, чтобы каждая мама забрала своего ребенка.
По мнению Азы Рахмановой, можно считать, что эпидемия взята под контроль.
Она взята под контроль, но на спад она еще не идет. Каждый год у нас 3000 новых зараженных в Петербурге. А в России 60 тысяч каждый год. В общем, смертность как была, так и осталась, она не падает, потому что не все принимают лекарства. Умирают только те, кто не лечится.
По словам Азы Рахмановой, лекарств ВИЧ-инфицированным хватает. Их приходят столько, сколько заказывают. Главная проблема, чтобы люди их принимали, а не читали книги, в которых сказано, что такой болезни, как СПИД, не существует. Правда, эксперты говорят, что проблемы с лекарствами все-таки имеются. Многие жалуются, что лекарства, во-первых, не так доступны, как это декларируется, а во-вторых, дороги, возможно, благодаря неэффективной системе госзакупок, позволяющей отечественным производителям препаратов антивирусной терапии снижать цену на аукционах только формально. Если во всем мире цена дженериков составляет от четверти до трети от цены оригинальных лекарств, то российские производители берут за свою продукцию практически такую же цену, как производители оригинальной продукции. Почему так происходит, говорит экономист Андрей Заостровцев.
Ну, во-первых, если это наш препарат, то, скорее всего, его изготавливает какая-нибудь одна фирма, система монополист. Ну, во-вторых, у нас издержки выше, накладные расходы, включая взятки различным чиновникам, особенно когда речь идет о лекарствах. Там очень много контролирующих инстанций, всем надо проплатить. Вот две причины, на мой взгляд. Просто у нас очень трудно выйти на рынок новым производителям. На Западе какой-нибудь дженерик производит не одна фирма. Таким образом, там конкуренция. А у нас, скорее всего, это одна фирма, которая является монополистом, а другим на рынок не выйти.
Вызывает тревогу также сворачивание работы российских подразделений западных фондов, участвовавших в борьбе с распространением ВИЧ-инфекции и СПИДа.
Все время идет какой-то наезд на эти организации. Меньше возможностей будет у людей, в частности, у больных, которые нуждаются в каких-то особых лекарствах, еще каких-то особых услугах.
Поскольку Петербург занимает одно из первых мест по распространению ВИЧ в России, в городе нельзя ослаблять профилактику ВИЧ, говорит заместитель директора Петербургского центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Любовь Тарита.
Не лечить, а профилактировать, не допустить, чтобы были такие заражения. Поэтому мы выходим на все группы населения. Мы проводим занятия даже с медперсоналом в тех поликлиниках, больницах, которые не профильные по ВИЧ-инфекции. Иногда люди просто не отдают себе отчет о том, как можно себя защитить в случае всяких непредвиденных ситуаций, связанных с операционными действиями, с кровью. Мы им об этом рассказываем. Мы работаем с женскими консультациями, с молодежными особенно. В каждом районе города созданы молодежные консультации, где оказывается помощь подросткам по профилактике заражений, болезней, передающихся половым путем. Мы работаем и со специалистами, психологами, педагогами, социальными работниками этих консультаций и выходим на группы молодежи, которые приходят в эти консультации.
По словам Любови Тариты, помощи Центра по профилактике и борьбе со СПИД просят колледжи, профтехучилища, лицеи, техникумы и вузы.
Ежегодно мы проводим консультацию для 30 тысяч молодых людей. Им нельзя просто говорить «нельзя». Им нужно объяснить, почему. Каждый год мы проводим творческий конкурс среди молодежи. Мы вывешиваем задания на сайте в мае, когда 15 мая во всем мире отмечается День памяти умерших от СПИДа. 1 декабря подводим итоги конкурса, в котором они предлагают свое понимание этой темы, необходимости работы с молодежью в новых формах. В этом году у нас идет конкурс видеороликов. Какими должны быть видеоролики, рекламные материалы на сайтах. И мы предложили, чтобы это не взрослые заготовили для подростков, чтобы сами подростки попробовали творчески преподнести для своих сверстников то, что они считают нужным. В этом году у нас было 26 очень интересных роликов, направленных учащимся школы и колледжами. И вот 1 декабря мы будем награждать лучших.
При том, что профилактика имеет очевидный успех, не стоит забывать, что за последний год количество пациентов, нуждающихся в антиретровирусной терапии, увеличилось на 30%, а целевое финансирование с федерального бюджета выросло чуть больше, чем на 3%. Понятно также, что в нынешних условиях вряд ли стоит ожидать увеличения финансирования на 2015 год. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве в театре «Док» состоялась публичная читка, написанная Олегом Сенцовым, пьесы «Номера». Автор был задержан ФСБ в Крыму в мае этого года и с тех пор содержится в СИЗО Лефортово. Пьеса написана задолго до обвинения Олега Сенцова в терроризме и незаконном обороте оружия. Однако многое в этом тексте сегодня воспринимается как прямая проекция на судьбу украинского активиста, рассказывает Лиля Пальвелева.
Если в снятом Олегом Сенцовым фильме «Гаммер» главный герой, реальный человек, убегал от банальной обыденности в вымышленный мир компьютерных игр, то место действия пьесы и есть некое абстрактное пространство, где у персонажей вместо имен номера. Каждый день их жизни похож на другой. Все события происходят по жестким правилам, установленным верховным божеством нулем.
Первый, как всегда, деловит и всех подгоняет.
Третий ходит за руку с 11-м.
Приготовиться к приему пищи! Приступить к приему пищи!
Происходит обычная процедура приема пищи.
Закончить прием пищи! Приготовиться к приему воды! Приступить к приема воды, закончить прием воды.
Раз и навсегда заведенный порядок пытается сломать бунтарь. Номер 9 предлагает больше не бегать по свистку первого, а каждый, когда захочет. И еще не ставить на ночь забор. Он не нужен.
Ноль смотрит низкий добр, коротко звонит по телефону. Судьи прикладывают пальцы к ушам, снимают винтовки и начинают медленно подходить к девятому сзади.
Хорошо, что ты еще не предложил сварить первого живьем на обед. Это было бы последовательно.
И какие другие развлечения?
Не знаю, мы и с седьмым еще не придумали.
Так это вы с седьмым вместе до такого догнулись.
Все смотрят на седьмого.
Седьмой смотрит на судьи, которые подходят за спину девятого и кладут свои руки ему на плечи.
Девятый осторожно оглядывается, и ему становится страшно.
А тут он на миг не начал не в ту сторону, мы, видите ли, бегаем.
Да нет, я же так просто вчера сказал. А девятый это сам придумал.
Хорош врать, вы с ним шепчетесь ночью напролет, спать не даете.
Вот и дошептались.
Нет, я тут ни при чем, правда.
Правда. Где же она, правда? Нет ее в этом мире. Видите?
Судьи медленно ведут его к комментаторской кабине. Стоят к стенке лицом и становятся в биатлонной стойке для стрельбы стоя.
Восьмая вскрикивает и закрывает рот.
Вторая смотрит спокойно.
Первый с чувством выполняемого долга.
Седьмая отворачивается.
Четвертая жмурится и закрывает уши руками.
Третья пытается понять, что все-таки происходит.
Десятая, выйдя из ступора, кидается к девятой.
Но ее перехватывает, пытается удержать пятый. Да помогите же кто-нибудь! Никто не помогает пятому.
И десятая, вырвавшись из рук, плашмя громко падает на пол.
От звука падения все вздрогнули, как от выстрела, особенно девятый. Он поворачивается ко всем, закрывает глаза, разводит руки в стороны и поднимает лицо вверх.
Десятая лежит на полу, боясь поднять голову.
За девятого начинает переживать уже большинство номеров. Судьи послушивают приказ, вешают винтовки за спину, сооружают из центральной сетки небольшую квадратную клетку, запихивают в нее девятого и становятся на свое обычное место. Номера в рассеянности не понимают, что произошло.
Читка пьесы актерами – особый театральный жанр. Еще не спектакль, а все-таки уже некое действо. В театре «Док» его реализовала режиссер Анастасия Патлай.
Я прочла пьесу, мне показалось, что интересно ее послушать и обсудить. Она такая неоднозначная, спорная и, в общем, живая. Но, конечно, вообще в самом сегодняшнем дне есть, мне кажется, самая главная миссия – это мы, представляя фильмы или пьесы Олега Сенцова или вообще его любые работы, мы лишний раз хотим сказать, что это человек творческий, художник, и неправильно, что он сидит в тюрьме.
И вот мнение переводчика Майи Мамаладзе.
Здесь, в театре «Док», мы представляли пьесу грузинского автора, которая очень похожа. Там действуют пары, мужчина и женщина. Они находятся в каком-то условном храме. Там есть какая-то богиня, и они живут в абсолютно неестественных условиях, которые не диктуются человеческой природой, а придуманы якобы вот этим божеством. По-моему, вот похожие вещи и в той пьесе, и в этой пьесе, что люди-то придумали эти правила сами, что это на самом деле диктует человеческое общество. В обеих пьесах есть протест против какого-то порядка жизни, который люди диктуют. Но при этом обе пьесы понимают, что человек вот без этого порядка не может. Он просто не может существовать, если он не придумает себе правила. Он просто не знает, что тогда делать в жизни. То есть вот мы не увидели в пьесе ни одного свободного человека. У грузинского автора «Пыл». Здесь, в этой пьесе, она антиутопия, таким образом. Мы должны понимать так, что это условное какое-то время, но, скорее всего, конечно, будущее, где люди придумали вот себе такое общество. То есть человек не может жить без правил. А это действительно так. Это не почему-то, это закон природы. Он не настолько животное, чтобы жить вот по инстинктам. Он обязательно должен себе объяснить, что он делает, почему он делает. И кто ему диктует, чтобы он это делал. А свобода его, человеческой свободы, он не видит, он не находит. Самое ужасное здесь, вот в этой песне, меня очень все время интересовало, ну и куда все это пойдет? Вот как-то уже стало понятно, вот правила игры, они довольно забавные, это очень хорошо. Мне кажется, вот интересно то, что пьеса смешная. Мне было смешно, и я слышала тоже вот смешки в зале. То есть человек относится к человечеству с чувством юмора, в смысле автор Олег Сенцов. И вот мне интересно было, куда же все это пойдет? Вот оно вылилось в то, что оно уткнулось в какую-то стенку, что человеческая свободы, которая в этой пьесе, тем не менее, является каким-то идеалом, она вот чувствуется. Мне кажется, что это пьеса, которая в идеале имеет какую-то мечту о свободе, для освобождения человека. Но автор и вот сама пьеса не представляют себе, как в таком обществе таких людей это может быть достигнуто.
Близкие Олега Сенцова сейчас готовят к публикации книгу, в которой будут собраны разные его произведения, от рассказов до пьесы номера. Книгу предполагают издать в Киеве. А в Москве на январь назначено очередное заседание суда, где в очередной раз будет решаться, продлить ли Сенцову срок содержания под стражей. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Сегодня исполняется 80 лет со дня убийства первого секретаря Ленинградского обкома партии большевиков Сергея Кирова. Считается, что это убийство было использовано Иосифом Сталиным для начала кампании массовых репрессий. Однако историки приходят к выводу, и сам Киров сделал немало для того, чтобы обрушить страну в террор. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Виктор Рязунков.
Директор музея Кирова Татьяна Сухарникова делится результатами проведенного ею исследования.
Мне удалось познакомиться с частью уголовного дела по убийству Кирова и практически изучить весь массив архива Николаева, я его так называю. Из части материалов видно, что Николаев последовательно готовил покушение на Кирова. Причем мысли о покушении у него стали возникать по разным документам с июля, с августа. А вот его личные записи свидетельствуют о том, что в октябре, в ноябре особенно, уже это была просто подготовка к покушению. Причем он Кирова выслеживал в октябре, в ноябре. То есть он записал некий план, где обобщил варианты покушения, мест покушения. Притом, как бы там еще встречаются такие моменты, он писал о том, что в каком он состоянии должен находиться, проявить решимость. Он пристреливал наган, который у него был. Из протоколов обыска изъятия видно, что Николаев, помимо 28 боевых патронов к нагану, имел винтовочные патроны, а они подходили к нагану. И там и так далее, и так далее.
Какими же мотивами руководствовался убийца Кирова Леонид Николаев?
У него 1 апреля 1934 года, когда его уволили из Института истории партии, его не восстановили, его исключили с партии, потом ограничили строгим выговором. И он ждал нового назначения, как было в предыдущие все годы. Оно не наступало. И параллельно с этим, вплоть до министра здравоохранения, он обращался с требованием выделить ему путевку для санаторно-курортного лечения. Он написал Сталину в комиссию партийного контроля, в политбюро, он писал Кирову. Это колоссальная совершенно переписка, письма вызывающего с такими требованиями. И он стал разочаровываться и понимать, что вдруг вот это требование его не будут удовлетворены. И он приходит к выводу, что он должен отомстить и за себя, и за весь рабочий класс. В документах сразу подчеркнул личного мотива ревности мы не обнаружим.
Сергея Кирова Мироныча в истории, особенно в истории коммунистической партии, было принято представлять неким любимцем ленинградских рабочих. В снятом в 1939 году фильме Фридриха Эрмлера погибший от пули большевик Петр Шахов, прообраз Сергея Кирова, назван, как и сам фильм, великим гражданином. А ведь Сергей Киров, входивший в состав тройки Ленинградской области по рассмотрению дел о повстанчестве и контрреволюции с правом вынесения расстрельного приговора, член политбюро ЦК ВКПБ, был верным сыном партии, на совести которого сотни, если не тысячи загубленных жизней. Только в одном в 1919 году он, как председатель Временного революционного комитета в Астрахани, руководит расстрелом рабочих красноармейцев, затем под его руководством расстреливается крестный ход в прославлении святого Иосифа Астраханского, а далее Сергей Киров курирует арест и расстрел митрополита Астраханского Митрофана и епископа Леонтия. И таких примеров из биографии Сергея Кирова можно привести немало. В Музее политической истории России к нынешнему юбилею с помощью актера Театра Европы Артура Козина была озвучена та часть речи Сергея Кирова на 17-м съезде ВКПБ, который проходил в феврале 1934 года в Москве и который получил известность как съезд победителей. Выступление Сергея Кирова вызвало радость и хохот не только в зале, но и в президиуме у членов Политбюро. Этот момент и запечатлел на своей знаменитой картине художник Дмитрий Налбандян. Уже через несколько часов после убийства Сергея Кирова официально было заявлено, что он стал жертвой заговорщиков, врагов СССР. И дальше начались кировские призывы и кировские потоки, рассказывает директор музея Кирова Татьяна Сухарникова.
Уголовное дело по убийству Кирова было сфабриковано, и в убийстве, подготовке покушения и осуществлении покушения на Кирова обвинили не только Николаева, но еще 13 бывших комсомольских работников. Все они уже 29 декабря, сразу после завершения процесса, который длился чуть больше суток, в Ленинграде будут расстреляны. Потом еще один поток. Это бывшие люди. Это уже из Ленинграда в Москву уходит сообщение спецдонесения о том, что в городе большое количество проживает бывших дворян, служащих государственного аппарата, бывших полицейских, священнослужителей. И за февраль-март 1935 года из Ленинграда выслали более 11 700 человек. Еще один поток, московский процесс, который начался, арестовали ближайшее окружение Зиновьева, ну, в том числе и Зиновьева, Каменева. Был скоропалительный суд, и Зиновьева, например, проговорили к 10 годам заключения. Но если подводить итоги первых месяцев после убийства Кирова, то можно сказать, что из города выслали, арестовали больше 39 тысяч человек. Это колоссальное количество.
Рассказала директор музея Кирова Татьяна Сухарникова. Виктор Лизунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сегодня так называемый «киберпонедельник» – день начала предпраздничных распродаж в онлайн-магазинах. Такие распродажи проходят во многих странах мира, включая Россию, но родилась эта традиция в США. Киберпонедельнику предшествует так называемая «черная пятница» – день, когда распродажи начинаются в крупнейших магазинах. Но результаты распродаж в этом году свидетельствуют о том, что «черная пятница», возможно, сдает свои позиции в качестве главного дня розничной торговли, рассказывает вашингтонский корреспондент «Радио Свобода». Свобода Владимир Дубинский.
Черная пятница в Соединенных Штатах наступает ежегодно после одного из самых крупных национальных праздников – Дня Благодарения, всегда отмечаемого в последний четверг ноября. В этот день магазины в надежде привлечь покупателей предлагают самые крупные скидки. Для ритейлеров это жизненно важно. Подсчитано, что «Черная пятница» обеспечивает магазинам 5-6% выручки за весь предпраздничный сезон. Всего же на предпраздничный сезон приходится 50% годовой выручки предприятий розничной торговли. Где и когда день после Дня Благодарения стали называть «Черная пятница», точно никто не знает. Предполагается, что впервые этот термин появился в середине 20 века в Филадельфии и означал огромные пробки на дорогах и толчею в магазинах. Однако существует и другое объяснение. По традиции бухгалтеры отмечают убытки красными чернилами, а прибыль – черными. Отсюда и английское идиоматическое выражение «in the black», то есть «в прибыли». Некоторые считают, что термин «черная пятница» возник именно потому, что в результате успешной торговли в последнюю пятницу ноября многие магазины впервые за целый год показывают прибыль. Когда-то распродажи в «Черную пятницу» были для потребителей чуть ли не единственной возможностью купить желанную вещь с огромной скидкой. Люди занимали место в очереди за несколько часов до открытия магазинов. Некоторые покупатели накануне «Черной пятницы» даже разбивали у магазинов палатки и ночевали в них. Как только утром открывались двери магазинов, покупатели бросались вовнутрь, чтобы не упустить дешевый товар. Из-за этого в магазинах возникала давка, а между покупателями порой случались драки. Ныне подобные ситуации возникают редко. «Черная пятница», хоть она и продолжает оставаться важнейшим днем для ритейлеров, уже, как говорится, не та. Специалисты говорят о том, что на самом деле «Черная пятница» уже не существует.
We are back with a story here tonight that could spell the end of what has become Black Friday.
But... Сегодня мы говорим о возможном начале конца традиции, которую мы называем «Черной пятницей». С таких слов начался в канун «Черной пятницы» репортаж одной из ведущих ежедневных новостных передач США NBC Nightly News. В репортаже отмечалось, что некоторые магазины начали предлагать предпраздничные скидки еще за неделю до «Черной пятницы», а то и ранее. Многие покупатели этим воспользовались и в саму пятницу после Дня Благодарения остались дома, вместо того, чтобы отправиться за покупками в переполненные людьми магазины. Подтверждает это и статистика. Окончательные результаты продаж в период с пятницы по воскресенье еще не подсчитаны, но по предварительным данным Национальной федерации розничной торговли, число покупателей в «Черную пятницу» в этом году упало более чем на 5% по сравнению с прошлым годом. Понизилась также и сумма, которую среднестатистический американский покупатель истратил на покупки. Если в 2013 году эта сумма равнялась $407, то в этом году она опустилась до $380. Это значит, что в целом объем продаж в «Черную пятницу» в США в этом году уменьшится на 11% с $57 миллиардов до $50 миллиардов по сравнению с прошлым годом. Означает ли это, что нынешний предпраздничный сезон принесет ритейлерам разочарование? Оказывается, нет. По подсчетам той же самой Национальной федерации розничной торговли, объем продаж в предпраздничный сезон в этом году должен вырасти на 4,1% по сравнению с прошлым годом и составить почти $617 миллиардов. Президент этой ассоциации Мэтью Шей объясняет это целым рядом факторов. Во-первых, в условиях улучшающегося состояния американской экономики в целом у покупателей больше денег, и они менее склонны жертвовать своим временем для поиска дешевых товаров именно в «Черную пятницу». Во-вторых, товары со скидкой продавались и до «Черной пятницы» и будут продаваться по сниженным ценам после нее. А это значит, что у покупателей еще есть время для приобретения желанных вещей к праздникам. И, наконец, в-третьих, все больше покупателей предпочитают заниматься шопингом не в магазинах, а по интернету. Наш план таков – купить все, что нам понравилось сегодня в магазинах, и заказать эти вещи по интернету, чтобы нам все это прислали по почте, сказала репортеру NBC одна из посетительниц торгового центра в Нью-Йорке. Согласно исследованию, проведенному компанией IBM, в этом году массовые предпраздничные покупки в онлайн-магазинах начались задолго до киберпонедельника. В четверг на прошлой неделе количество продаж в интернете выросло на 14% по сравнению с прошлым годом, а в саму «Черную пятницу» на 9,5%. При этом отмечается, что все большее число американцев при покупках в онлайн-магазинах используют не настольные или персональные компьютеры, а смартфоны, планшеты и другие мобильные устройства. Число таких покупателей в этом году увеличилось на 25%, а это, считают эксперты, дает онлайн-ритейлерам повод надеяться на весьма успешный киберпонедельник.
Рассказывал Владимир Дубинский.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
И в завершение программы «Свобода в полдень» рубрика «Книжный шкаф». Нахождение за железным занавесом воспринималось по-разному жителями Восточной Европы и Европы Центральной. Для последних разрыв культурных, общественных и научных связей, создававшихся столетиями до этого, был в большей степени очевиден. Видимо, поэтому возврат в единое, неразделенное европейское пространство был естественным и не сопровождался кровавыми столкновениями. Многие жители Чехословакии разрыв этих связей осознали особенно остро в 1968 году, когда произошло вторжение войск стран Варшавского договора. Они назвали эти события оккупацией, с которой была связана массовая эмиграция, вызванная гонениями на несогласных с режимом. Эти события стали основой для недавно вышедшей книги «Хагибор» чешской писательницы и искусствоведа Милены Славицкой. С ней беседовала моя коллега Александра Вагнер.
В вашей книге «Бархатная революция» непосредственно не упоминается, но история этой семьи, которую вы рассказываете, она все-таки связана с этими событиями, потому что у дочери главной героини появляется возможность узнать, как сложилась судьба ее матери в эмиграции. И я уже обращала внимание не только в вашей книге, но существует разделение временное на «до» и «после». Мне кажется, что это уже стало частью чешской ментальности. Согласны ли вы с таким наблюдением?
Конечно, это существует, но если это часть чешской ментальности относительно регенерации,
Потому что сейчас уже генерация людей, которые уже активнее и в роли культурной и так дальше, которые родились приблизительно перед Бархатной революцией, поэтому у них, конечно, совершенно другое сознание. Я думаю, что в генерации, к которой я принадлежу, и у меня 68-й год был, когда мне было 18 лет, это абсолютно важное время, когда вы входите вообще в жизнь и должны становиться взрослым человеком. Так эту генерацию это абсолютно сломало, 68-й год, абсолютно сломало. Поэтому я свою молодость и зрелость пережила при коммунизме. И никто уже не может это из меня как-то вырвать, к сожалению. Поэтому Бархатная революция была очень важная, конечно, для моей генерации. Но у меня обе это время очень важное. В этой книге три генерации женщин, бабушка, дочь и внучка. И там это идет уже через эту границу Бархатной революции, когда мир действительно очень изменился. Что касается этих главных героин, для меня было важно, что они женщины, и я хотела сделать эти три генерации этих женщин.
Если говорить об этом среднем поколении, для этого поколения, я так понимаю, эмиграция и разрыв связей – это была важной темой.
Очень. Это просто главная тема жизни для этого поколения. Что касается примеров, которые были вокруг меня, то мне было 18 лет, и, например, половина класса ушла в эмиграцию. Поэтому у меня были очень близкие связи с некоторыми моими друзьями из молодости, которые поехали в эмиграцию. Я в это время тоже поехала в Лондон, но я, наконец, не эмигрировала, я вернулась обратно. Эта генерация есть вообще генерация потерянная. Она не принадлежит никому. И я это очень остро чувствую за эту генерацию. И мои друзья подтвердили, что они тоже это имеют. Почему? Потому что шестидесятники, так называющие, в 60-е годы им было 25-30. Они были активные люди, которые могли это время свободы, которое было очень короткое, но тем не менее было 5-6 лет, когда менялись редакции, театры, был замечательный фильм и так дальше. А моя генерация, мы уже были слишком молодые, да? Это были тинейджеры вообще во время этих известных для этой страны, известных 60-х годов. То мы, конечно, ходили в какие-то театры, но как тинейджер ходит, да? И когда мы начали уже созерцать и так дальше, все, конец полный. Поэтому и образование у нас очень плохое, потому что я пошла в университет философический, а через один год все профессора изменились. Мы уже не имели те профессора, известные профессора типа Паточки и так далее, которые преподавали этим людям перед нами, и они, конечно, им передали очень много. Они ушли, они их выбросили. Для меня было важно, если я говорю про эту нашу генерацию, с которой не были уже такие огромные герои, как были с этой генерацией шестидесятников, как и Форман или Хаббл и так дальше. Да? Это, как я говорю, потерянная генерация, то мне было важно еще показать тех людей, которые не были профессиональные диссиденты. И в этой генерации были люди, которые прям принадлежали к кругу диссидентов. Но надо сказать, что не очень много. Мы были слишком молодые, когда была Харта. И для меня было очень важно показать полупрофессиональных или вообще дилетантских молодых ребят, как они жили в это время. Это значит, это больше underground, чем диссидентство.
С автором книги «Хагибор» Миленой Славицкой беседовала моя коллега Александра Вагнер. На этом программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор и ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Мифы и репутации». Но я прощаюсь с вами до 16 часов. Слушайте программу «Время свободы».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Что значит?
значит для вас «Свободная Россия»?
Мне кажется, «Свободная Россия» для меня – это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Для меня «Свободная Россия» – когда есть свобода слова, бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, в «Свободной России» должна быть хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.